Почти 1,5 миллиона покупателей приобрели вышедшие в свет автобиографические мемуары принца Гарри в первый же день продаж. В них британский принц повествует о непростых взаимоотношениях в королевской семье, своей личной жизни и военной службе в Афганистане. Некоторые эксперты считают, что он мог сказать лишнего в этих текстах и навлечь на себя потенциально какую-нибудь беду. Вот обсудим все это с политологом, преподавателем факультета государственного управления МГУ Павлом Тарусиным. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот, ну, пишут разные, да, об этих мемуарах, и о том, что, значит, он каким-то там сексуальным опытом делится, вот этими сложнейшими взаимоотношениями в семье, ну, а прежде всего, значит, как-то предостерегают принца Гарри и призывают его быть более осторожным и аккуратным в вопросах безопасности из-за того, что он, значит, говорит о том, что убил больше 20 талибов. Талибы, как мы знаем, находятся, талибан-движение находится под санкциями ООН. Вот, на ваш взгляд, это просто отважный человек, принц Гарри, который вот рассказывает такие вещи, или же это, ну, маркетинг своего рода, что ли, да, реклама и самокрасование? Вот к чему вы склоняетесь?
Ну, я больше полагаю, что это закомплексованный человек, угу, который свои детские комплексы никак не может изжить и не может научиться вести себя как взрослый мужчина. Ну, естественно, что вот на этом человеке, да, закомплексованном, паразитируют определенные силы, которые раскручивают данную историю и зарабатывают на этом деньги. Ну, а как сам принц Гарри, ну, он интересен только потому, что в силу своего статуса члена королевской семьи. Ну, больше, вы знаете, наверное, таких историй можно миллионы привести, и любой психотерапевт, практикующийся, ну, назовет он массу случаев подобных.
Угу. Ну да, там и про наркотики, и многое другое. Вот скажите, пожалуйста, а вот если все-таки на этом эпизоде остановиться, связанном с участием в операции в Афганистане принца Гарри, ну, так сказать, в рамках вот этих союзных сил, там, американо-британских, ну и прочих натовских, вот он об этом рассказывает, да, что там 25 человек было уничтожено. Действительно ли это может стать причиной того, что на него, скажем, организуют покушение, как-то попытаются отомстить, да, потому что, в общем, он совершенно не скрывает то, о чем, может быть, стоило бы помолчать.
Ну, если взять его, пример его матери, да, принцессы Дианы, да, то ее терпели тоже, ее выходки, эти вот выступления против королевы, против института королевской власти, да. Ну, в конечном счете это закончилась трагедия в Париже, когда она разбилась. Если мы посмотрим действия спецслужб, я не говорю, что это они инициировали, да.
А, кстати, ведь до сих пор ясности нет, да?
Они не предупредили.
Окончательной, да, ясности же нету, что с Дианой произошло, насколько я понимаю.
Нет, нету, но вопрос составим, давайте поставим по-другому. Почему, ну, спецслужбы английские и французские не предупредили данную трагедию? Ну, они что, не видели, что шофер пьяный там был, или там, что преследовали машину, нарушая правила дорожного движения, почему ее не отсекли и прочее? То же самое и с принцем Гарри может быть. То есть, если он достанет, да, английское королевство, да, то вполне возможно спецслужбы кое-на что закроют, так сказать, глаза. Ну, мало ли фанатик. Это вам и пример покушения на Рейгана, да, или там убийство Джона Леннона. Таких людей масса, и спецслужбы вполне могут в этой мере, ну, проспать, не предотвратить трагедию. Вполне может и такое случиться, в том числе и с Талибаном, который имеет определенные возможности для того, чтобы отомстить своему противнику.
А вот то, что Гарри поехал в Афганистан, на ваш взгляд, это что? Это дань традиции? Ну, мы знаем, что, скажем, там и в России дореволюционной, и в советское время многие высокопоставленные чиновники, военачальники отправляли собственных детей на разного рода войны, ну и в других странах примерно так же элита поступала, знать. Вот это дань традиции или это просто такой был риск с его стороны, эпатаж своего рода?
Ну, вы хорошо сказали, что, да, это традиция для мужских потомков линии Виндзоров служить в армии. Но проблема в том, что, конечно, Гарри мог выбрать более спокойное место службы. Но вот это, как бы вам сказать, это вот жажда риска, опасности, стремление реализовать себя, как-то самоутвердиться от этого закомплексованного юноши, привело к тому, что он выбыл Афганистан. И, судя по мемуарам тех лиц, которые его окружали, ну, англичане достаточно серьезно обеспечивали его безопасность и старались, чтобы, ну, принц не попал в руки противника, потому что это был бы прекрасный козырь для игры против британских сил, там требовать выкупа или еще каких-то политических условий. Поэтому в значительной степени, ну, Гарри обеспечивали там эту вольготную службу 2 срока. Поэтому, ну, как сказать, он, даже там на войне короли, ну, вы знаете, и там потомки королевских родов, они себя прекрасно чувствовали и обеспечивали всем безопасность больше, чем простым солдатам и офицерам.
А принц Гарри, на ваш взгляд, семья как-то может осудить за эти мемуары, там, принять какие-то решения? Я уж не знаю, бывают ли какие-то организационные решения в подобных скандальных ситуациях, но тем не менее. Как-то от него дистанцироваться или еще что-то предпринять?
Ну, по-моему, семья уже все сказала. Там и бабушка сказала, и отец сказал, который, видимо, не пустит его на церемонию коронации. Угу. Брат сказал. Вот, родственники, в принципе, отвернулись от него. Это, как бы вам сказать, ну, так сказать, l'enfant terrible королевской семьи. Но в данном случае, ну, сколько можно там. Гарри, по-моему, уже вытащил все грязное белье. Но если что-то осталось, ну, я думаю, такого опасного для королевской семьи нет. В значительной степени, ну, а что ему остается? Рано или поздно интерес к этой истории утихнет, и все это забудется, потому что, ну, публике надоедают такие вот эти откровения.
Ну да, кстати, поэтому вот принц Уильям там раскритиковал своего брата, да, и как-то, так сказать, осудил то, чем он занимается. В общем, это совершенно понятно. Вот знаете, у меня в связи с этим все-таки вопрос в целом о институте. Ну, в данном случае мы там ведем речь о королевском институте в некоторых странах, прежде всего в Британии. Вот насколько он жизнеспособен, это чистые уже декорации или что-то другое, да? Мы знаем, что там, по-моему, и в Норвегии, и в Швеции, и в некоторых других европейских странах сохраняется этот институт. Вот зачем и можно ли ждать того, что он будет рано или поздно просто аннулирован, отменен? Как ненужный раритет, знаете, такой.
Вы знаете, такие разговоры где-то в Великобритании вели, особенно вот после того, как погибла принцесса Диана, и возник этот вот кризис имиджевый для королевской семьи, да, угу. Называли и анахронизм института королевской власти. Но все дело в том, что он играет очень важную роль в этом, в устройстве Британской империи или британского государства. Это же не просто король, который якобы там царствует. На самом деле королева — это наиболее информированный человек, да, в королевстве. Она получает все эти документы, всю ту информацию, которую получает и премьер-министр. Она и обладает правом давать советы премьеру, она и обладает правом назначать премьера. Кто бы ни победил, все равно именно королева, да, предлагает, ну, как бы сказать, возглавить правительство и сформировать кабинет. Кроме того, все-таки вот имидж королевской власти, да, в определенных мерах, если возникнут недовольства между, ну, внутри страны, она выступает в роли вот этого человека, который объединяет нацию. И вот, допустим, я сегодня просто пересмотрел еще раз фильм «Король Ральф», там это, ну, практический фильм, да, но он прекрасно показывает роль монархии в Англии. Поэтому королева, как вот инструмент, да, она стоящая над партийными интересами, над политическими интересами, как символ нации, ее объединитель, король, это играет величайшую роль для Англии.
Ну да, символ, и знамя, и все что угодно, в общем-то.
Да-да. И вот, допустим, критикуют палату пэров, да, но, по крайней мере, там находятся люди, которые политически не ангажированы, они могут принимать более-менее взвешенные решения, которые не основаны на политической конъюнктуре. Это очень важно для нас.
Павел Владимирович, минутка у нас осталась. Знаете, у меня какой вопрос? Вот вы говорите о том, что не назначается, ну, не появляется новый премьер без одобрения королевы. А кто те люди, которые ей докладывают о том, что вот этот человек хорош на этом посту, да, на ключевом посту для, так сказать, исполнительной власти Британии? Кто эти советники? Они могут ошибаться или каких-то своих продвигать людей?
Вы знаете, вот премьер отставок, допустим, премьер-министров, там вот Кэмерона, да, вот там остальных товарищей, вот недавние уволили английскую премьершу, да, они говорят, да, что решают, ну, решает узкий круг партийных лидеров, да, и чиновников высших в составе правительства. Именно они определяют, да, остаться премьеру или не остаться, или кого выдвинуть. Потому что, ну, в значительной степени мы видим, что, да, и члены этой партии, одной из которой победила на выборах, 1100-150 человек, они определяют, кто конкретно, да, будет в составе премьера. Но еще важнее те люди, которые выдвигают кандидатуру на голосование. То есть, кто именно.
Кто именно. Спасибо большое, Павел Владимирович. К сожалению, времени нет. Мы поняли, что узкий круг решает, в общем, политическое будущее Британии. С нами на связи был политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин.